Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица». С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Как всегда по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. На следующей неделе у нас есть повод поговорить, подумать, почитать об очень... таком популярном в свое время, потом немножечко подзабытом и теперь снова вспоминаемом нашим отечественным святом, я имею в виду преподобного Серафима Вырицкого, память которого 3 апреля. И вот мне кажется, что это один из удивительно современных святых, хотя основная его жизнь и его деятельность переслась на конец XIX – начало XX века, и, собственно, его старчество пришлось на период Великой Отечественной войны и немножко после нее. Но при этом, когда читаешь о нем, о нем сохранилось не только житие, но и воспоминания многочисленных людей, которые в жизни с ним сталкивались. Удивительно современным кажется все, весь его жизненный путь, начиная с того, что, как у нас принято, он шел на Одессу, а вышел к Херсону, как поется в народной социалистической песне. Так вот, он очень хотел монашеского делания, был благословлен жить в миру, долгое время был преуспевающим бизнесменом и при этом упражнялся в умной молитве. То есть вот это сочетание просто не умещается в голове, потому что в нашем представлении успешный бизнесмен – это человек, который не может жить с чистой совестью. А каким образом быть успешным бизнесменом, еще и при этом упражняясь в умном делании под руководством старца, это вообще высший пилотаж.
Вот вы знаете, я знаю некоторые современные бизнесмены, которых я лично знаю, действительно дадут 100 очков форы иным монахам именно по части попыток сохранения своей совести чистой, служения Богу и творения умной молитвы. Это я могу засвидетельствовать как священник, знающий некоторых современных бизнесменов уровня генеральный директор крупного банка или там управляющий громадной строительной компанией, которые именно в силу, может быть, непогруженности в приходскую жизнь с ее дрязгами, подчас с какими-то непонятными бабскими разборками, какими-то странными обидами, выяснениями отношений и прочими-прочими скандальными какими-нибудь или не очень тряпками, а пребывающие в делании своего бизнеса и посещающие храм именно как храм и место пребывания Божие для участия в таинстве, для искреннего покаяния, для беседы с священнослужителем и при этом действительно занимающиеся подчас очень крупным бизнесом, иногда средним или мелким, неважно, и при этом пытающиеся творить умную молитву с тем единственным отличием, что я не могу дать им тех советов и помочь им так, как помогал, например, старец Варнава преподобному Серафиму будущему Вырицкому, да. Но то, что такие люди есть, и, знаете, вот у нас сложилось, видимо, вполне справедливо, особенно после 90-х годов, представление о том, что бизнесмен – это человек, который чего-то там наворовал и на самом деле, по большому счету, продолжает воровать. И, возможно, многие-многие, а может быть и большинство, ну, я не знаю, я не могу судить о всех, они, люди же все разные, да, но то, что среди этих людей точно встречаются, подчеркиваю, за процент сказать не могу, но то, что они есть, люди удивительные, со своей какой-то совершенно детской верой в Бога, со своей искренностью какой-то, они точно есть. Вот тут я прям вот ни капельки не удивлен тому пути, который прошел преподобный Серафим.
Ну, у него дальше вся жизнь сплошной урок для нас, мне кажется. Вот наступают страшные времена. Две революции 1917 года. После большевистской он теряет все. Пришли и все отняли.
как замечательно тут я прочитал в тексте, который вы мне подготовили к этой передаче, большевики освободили его от собственности. Собственности. Прекрасно.
Вот. И да. Человек воспринимает это как вот божий дар. Наконец-то это ярмо необходимости вести успешный бизнес с него сняли, и он уединяется со своей семьей на даче и предается любимому занятию. Я не знаю, мне не попадались в 90-е годы, в то самое время, когда люди могли быстро разбогатеть и также быстро разориться в прах, люди, которые воспринимали бы свое разорение как освобождение. Это, пожалуй, только один единственный мой знакомый свое разорение воспринял, но не с религиозным чувством, а просто вот он был счастлив, что наконец ему не нужно думать про деньги.
Вы знаете, вы удивительное слово употребили: быстро разбогатели и быстро разорились. Здесь образ я бы взял для Серафима Вырицкого не бизнесменов из 90-х, а скорее императора Диоклетиана, который еще в начале своего правления, при всем его, мы знаем его как гонителя христиан ужасного, да, но в его жизни есть такой замечательный эпизод. Он, восходя на трон, сказал, что он будет править 20 лет, после чего спокойно отойдет от дела. Он действительно ушел и выращивал капусту в своей Хорватии нынешней, да, тогда соответствующей провинции Римской империи. До сих пор сохранилась его дача, на которую он удалился. То есть на самом деле для людей, не в смысле хапнувших, не которые получили свое богатство, как, знаете, есть такой хороший термин, новориши, да, что-то там улыбнулась им удача, и они вообще не знают, чего с этим делать. Вот, и потом точно так же это теряют, как человек, который, выигравший миллион в лотерею, через пару месяцев окажется свободен от этих денег, потому что потратит их неизвестно и непонятно на что. Да, мы видим, что преподобный Серафим начинал ведь там с должности рассыльного, медленно и последовательно поднимался, занимая соответствующие должности, не потому что он даже к ним уж очень сильно стремился, а потому что это было ему по руке, что называется, да, он ведь так и не достиг того уровня, который в одной из современных модных теорем называется уровень некомпетентности, да, когда он действительно успешно занимался теми делами, которые поручал ему Господь. А дальше он пришел в тот возраст, который на самом деле для любого мужчины это несколько позже, чем кризис среднего возраста, когда ты понимаешь, что да, в общем, твоих земных задач ты достиг. Ну что еще ты не сделал? Ты доказал себе и всем, что ты можешь. Ты родил детей, у тебя уже внуки. Ты достиг здесь, на земле, в общем, конечно, не как император Диоклетиан, ну, в общем, многого, и дальше зримых целей, каких-то желаний чего-то доказать, если ты не больной на этом деле, если действительно страсти, там, сребролюбие или властолюбие тебя не борют, а во второй половине жизни тебе уже важно не, там, если мальчик желает обладать, условно говоря, женщинами и богатством, и признанием, здесь он все уже себе уже доказал, да, остается властолюбие, собственно, главное искушение старости – это искушение властью, и здесь просто он оказался свободен от этой страсти, и мне кажется, человек такого возраста, подчеркиваю, не пораженный страстью властолюбия, всегда будет свободен, если его освободят от необходимости управления, уже даже не обладания. Он понимает, что он ничем не обладает, что он именно управляет каким-то там богатством, людьми, там, я не знаю, фирмами, еще чем-то. Это все не приносит радости, а всего лишь дополнительная обуза, дополнительное послушание. Когда тебя от него освобождают, то это примерно то же самое, что, я, правда, это уже не из моего опыта. Представьте, что ты живешь в монастыре и являешься там экономом обители, а потом, когда ты достигаешь возраста, там, лет 50 условных, тебе говорят, ну, давай ты теперь просто вот молись, ходи на службу, может быть, какое-нибудь легкое послушание, не знаю, где-нибудь в монастыре много разных послушаний, да, но это уже не обязанность быть экономом, управлять средствами, там, лавками, свечами, еще чем-то. Любой монах выдохнет и скажет, слава тебе, Господи, теперь у меня появится свободное время для чтения книг, для посещения службы, для общения с Богом или с людьми, тут уж устроение у всех разное. То есть тут это тоже вполне такой естественный, мне кажется, процесс для не слишком сильно поврежденного грехами человека.
Но в истории уже второй половины жизни преподобного Серафима, в истории его старчества для меня удивительно то, что вот у нас есть несколько таких показательных святых семей, которые всегда приводятся в пример как вот идеал христианского брака. Для меня потрясение – это брак преподобного Серафима, потому что я понимаю женщину, которая с благочестивым предпринимателем прожила 40 лет. Я даже понимаю женщину, которая во время, когда рушится весь уклад, когда отобрали все, что было, оказались на этой даче, молились, читали духовные книги вместе. Тоже могу понять. Но женщина, которая прошла со своим мужем путь старчества до конца, то есть приняла постриг и служила ему уже в Ирице, когда он принимал посетителей, когда он старел, когда он требовал ухода за собой, и когда вообще все вот это вот, то, что в книге мы читаем о старце, о том, как он давал советы, о том, как он являлся. А что делали послушники старцы, сколько обязанностей лежало на них, это и переписка, это и, я уже не говорю там о бытовом обслуживании, причем в тяжелые военные годы, когда есть было нечего, вырицы – это не Ницца, это тоже все ограничения военного времени в полной мере их коснулись. Вот подвиг его жены для меня, конечно...
Это любовь, Марина, это любовь. На самом деле, вот вы сказали, я понимаю человека, который там жил с бизнесменом или там еще. На самом деле, она ведь просто жила с ним, и это не так важно, кем он был. Вот можно я с мужской стороны на это посмотрю? Вот 30... Сколько уже скоро? 5 лет назад я женился на молоденькой 19-летней девочке, которая вот мне очень понравилась, очень была близка, такая замечательная красавица, молчунья, удивительно глубокий человек. Это было одно. Потом она стала матерью моих детей, при этом последовательно становилась одного, второго, третьего, пятого, девятого. Вот. Потом сейчас она уже там, 10 лет бабушка моих внуков. Вообще, честно говоря, мне не важно, уже очень давно. Она молоденькая 19-летняя девочка, она сильная, потрясающе сильная, там, не знаю, 40-летняя или 35-летняя женщина, которая всеми своими 9 руками держит этих всех 9 детей без единого помощника. Или это сейчас уже пенсионерка, которая по-своему управляет всем этим нашим большим домом, ухаживая за другими, возможно, в чем-то нуждаясь в ухаживании за ней. Это не важно. Я женат на конкретной женщине, которую зовут Лариса. Я ее люблю. И мне не важно, кто она и какие испытания, условно говоря, начала 90-х, когда непонятно тоже, чего есть и где жить, благоденствие нулевых, какие-то сложности со здоровьем десятых или еще чего. Это не важно, если ты любишь человека. Для меня загадкой всегда, конечно, являлась, хотя нет здесь никакой загадки все-таки, да, вот они же приняли монашество, и они же не сразу поехали на дачу, как они все-таки пожили в монастырях. И преподобный Серафим был ни много ни мало духовником Александра Невской лавры, а его бывшая супруга жила совсем в другом месте, в другом монастыре. Они определенное время там не пересекались, проходя путь монашеской жизни. А потом в старости они вновь воссоединились. В некотором смысле это нарушение устава, поскольку все-таки монахи, бывшие супруги, должны жить порознь. А здесь произошло такое воссоединение. Для меня это удивительный знак не ее даже служения, хотя, конечно, она, я уверен, тоже была святым человеком. Вот у меня тут сомнений никаких нет, она не прославлена, по-моему, никак, но я бы ее запросто прославил. А того, что какие-то формальные вещи, будучи очень важны, в общем случае, они вот в данном конкретном варианте, они же, по сути дела, на старости лет действительно воссоединились с семьей. не переставая быть монахами. И даже у нас есть указание, что там внучка к ним приехала, вот, и еще как-то все. То есть это вот такая уже монашеская семья в миру, не в монастыре, а очень красивая история, на самом деле. Вот она действительно очень красивая. Для меня она даже более красивая, ну, может быть, просто потому, что мы тут знаем больше подробностей, чем история Петра и Февронии. И вот их брак, он такой, конечно, удивительно образцово-показательный.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица». С вами Марина Борисова и наш гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья и предстоящей недели. И вот, наконец, мы добрались до завершающего дня предстоящей недели. Это Лазарева суббота. Хочу напомнить нашим радиослушателям, что Великий пост заканчивается в пятницу. Лазарева суббота и вербное воскресенье стоят отдельно. Это и не пост, и не страстная. Это вот мостик. И мне кажется, что об этом мы как раз чаще всего и забываем, увлекшись сюжетом и рассуждением святых отцов по поводу этого сюжета. Вот почему важно, что они отдельные? Почему важно, что Лазарева суббота не включена ни в страстной цикл, ни в пост, ни в постовой?
Ну, вообще мы видим воскрешение Лазаря как апофеоз земной жизни Спасителя, действительно не связано с его непосредственными страстями, если можно так сказать. Я на самом деле сказал масло масляное, потому что апофеоз — это исполнение божеством, вот, а Христос и так был Богом. Но некую высшую точку его земного служения вот в его земном пути. Действительно, мы с вами начинали сегодня нашу программу с евангельского чтения о том, что после преображения начинается путь Господа в Иерусалим, и вот эти слова Христа: «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет в руки человеческие». И воскрешение Лазаря как высшая точка перед страстями, общее воскресение прежде своей страсти, уверяя: «Из мертвых воздвигл еси Лазаря, Христе Боже». Вот помните, мы сегодня, да, действительно начали передачу о том, как это умещалось в головах апостолов, то, что они, с одной стороны, слышали о предстоящих событиях поругания, суда и смерти, позорной смерти, убиения их учителя на кресте, а с другой стороны, о чем-то там спорили о власти. События Страстной недели – это, пожалуй, самые страшные события в истории человечества. Это события, когда люди убили Бога. И для того, чтобы это пережить, а вот смотрите, мы же вообще, когда будем читать о воскресении, как эту новость воспринимали апостолы, жены мироносицы являются апостолами, говорят, что они видели воскресшего Христа. Что там говорит нам дальше Евангелие? «И явившийся пред ними, яко лжа глаголы их и неверуваху им». Простите, что по-славянски это ближе мне, чем по-русски получается. То есть они не поверили, несмотря на то, что прямо перед входом в Иерусалим Господь сказал им о том, что Он воскреснет. А апостолы не верят. Вот как это умещается, это гораздо более серьезный вопрос. Их божественный учитель сказал им, что Он воскреснет. Он им рассказал все, что с Ним будет, все это совершается. Дальше им говорят: да, вот Он воскрес, в подтверждение своих слов, а им не верят. Я уж не говорю про апостола Фому, да, который сказал: пока сам не увижу, не поверю. А остальные тоже не верят. Остальные тоже не верят. И для того, чтобы они вообще могли поверить в то, что воскресение возможно, вот давайте так по-честному, вот прям по-честному спросим сейчас, подойдем к человеку в храме и спросим: ты веришь в то, что Господь силен воскресить мертвого? Вот лежит человек в гробу, мы на отпевание пришли. Ты веришь в то, что Господь может его воскресить? Только честно, из самой глубины. Говорит: ну, наверное, верю, но я, в общем, не видел такого никогда. Да,
а ведь поэтому в символе веры не то, что верю, чаю воскресенье.
Да. И вот поэтому апостолы не просто верили в идею воскресения. Вспомним Марфу, ее диалог у гроба Лазаря. «Веришь ли ты, Она говорит, да верю, что воскреснет в последний день. Это как-то проще.
Когда-то там.
Это когда-то там, после того, как мир изменится, да, после того, как будет новое небо и новая земля, и небо свернется, как свиток, да, и дела, земля и все дела на ней сгорят, вот как там в апокалипсисе все красиво, да. Красиво, ужасно в смысле. Это как-то вот, да, ну, наверное, очень не хочется же верить в конечность жизни. Очень хочется верить, что мы бессмертны. И поэтому это вот, а вот то, что здесь и сейчас воскресение возможно, это, в это очень сложно поверить, на самом деле. Правда, сложно. И поэтому Господь общее воскресение, прежде своей страсти уверяя, из мертвых воздвигл Лазаря. То есть, и не просто, понимаете, мы еще тоже, если, поскольку я в свое время был атеистом, больше того, у меня есть профессиональное атеистическое образование, даже ромб имеется о высшем атеистическом образовании научного атеизма. Я прекрасно знаю все эти теории о воскрешении, о том, что какой-нибудь дочери Иаира, она на самом деле не умерла, она там что-нибудь с ней случилось, в кому впала, а он там сделал ей искусственное дыхание, она и воскресла. То есть, вот все эти... воскрешения, предшествующие воскрешению Лазаря, их можно как-то перетолковать. Их можно неверующим сердцем переосмыслить в виде, ну вот, не до конца умер. Кстати говоря, про самого Христа тоже, кроме идеи того, что его тело украли, а потом объявили воскресшим, что нам приводится в Евангелии, есть масса объяснений того, что он не до конца умер. И потом в гробе холодной пещеры якобы ожил. Неверующие в воскресение люди пытаются дать этому материальную оценку. А вот воскрешению Лазаря невозможно дать, и поэтому ни одна атеистическая книжечка, ни одна атеистическая лекция не объясняет воскрешение Лазаря. Эту тему обходит стороной. Потому что когда человек не просто 4 дня лежал в гробе, а уже смердел...
Уже стал разлагаться.
А если вы когда-нибудь находились... Сейчас в жизни современного человека этого опыта почти что нет. Потому
на войне.
Что у нас замораживают покойников.
На войне.
Ну, на войне, да. Кто из нас бывал из обычных людей на войне? Мало кто, да. То есть это запах такой, который ни с чем не перепутаешь. Я как священник, который отпевал в том числе и в, так сказать, людей в храм, так... Такого человека сейчас не возьмут без справки о том, что там его забальзамировали, там, как это называется, в народе называется заморозили. Вот, а вот в деревнях или даже не очень-то далеко, и у людей, которых это же тоже денег стоит, да, там, когда ты отпеваешь где-нибудь на кладбище или около дома, прям покойник вынесли, на табуретке поставили, запах такой, что мне однажды приходилось отпевать покойника, который, прости господи, протекал через донышко гроба, а день-то был всего лишь третий. Вот, поэтому это ни с чем не перепутаешь. Это невозможно объяснить никак, кроме того, что Господь действительно его воскресил. И тем самым уверил общее воскресение не просто здесь и сейчас умершего, которого можно здесь и сейчас вернуть, а всех тех, кого уже нету, тех, кого черви съели, кого животные сожрали, в море утонули. То, о чем вот в Рагильские субботы великие поминаются, все возможные виды смерти, что мы все воскреснем, несмотря на то, что от наших тел, возможно, ни кусочка, ни праха, ни воспоминания, ничего не останется. Вот, вот такое вот событие, оно важно было Христу совершить непосредственно перед своими страданиями и смертью.
И все-таки то, что все время задевает, все время обсуждается, и сколько бы ни обсуждалось, все равно к этому возвращается мысль, это почему он плакал, почему он так отнесся к тому, что происходило, зная наперед, что он сейчас воскреснет, и зная наперед вот все то положительное, что с этим связано, почему он так переживал?
Да потому что смерть — это больно. Потому что смерть — это страшно. Если мы почитаем в житиях святых видения смерти, и пришел дьявол, и трезубцем исторг смерти с трепещущей души, и поволок ее в ад. Как тут не плакать? Мы же знаем, что душа Лазаря тоже спустилась в ад. Все души праведников, даже праведников, спускались в ад. Рая нет. Спускались в некое небытие. Это страшно, это больно, это ужасно. Смерть — это... Слушайте, вот я вчера... палец порезал, когда картошку чистил. До сих пор вот сижу и поглядываю на него, и так вот его немножко прижимаю. Больно, хотя даже кровь не потекла. Я потом только обнаружил, что я его порезал, а больно. Вот, каково умирать-то? Умирать-то больно, независимо от того, что будет дальше. Здесь и сейчас больно. И поэтому 4 дня уже его друг умер. Его сейчас предстоит воззвать из глубин ада, что он и сделал. Он воззвал его душу, душа вернулась, и тело преобразилось. От того, что мы что-то там такое знаем, здесь и сейчас не перестает быть болью или трагедией. От того, что мы знаем, что когда-нибудь... Ведь смотрите, времени-то для Бога нет. Мы знаем, что кто-то, что мы воскреснем. Вот вы правильно прочитали текст символа веры. Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Мы же все равно плачем над гробом наших любимых. Мало кто смеется и радуется. И, знаете, я когда молодой был священник, я как-то... люди, плачущие над гробом, это же не мое горе, да, это их горе. Я не умею по-настоящему сопереживать. И ты такой вот правильный, говоришь, да вы не плачьте. Она воскреснет. А люди на тебя странными глазами такими смотрят, а ты такой возмущенный. Вы что, не верите во всеобщее воскресение? Да нет у них горя здесь и сейчас. Близкий человек умер.
Вы знаете, я очень хорошо понимаю этих людей, поскольку довелось мне в свое время 3 года регентовать в кладбищенской церкви. И уж что касается отпевания, это все вот буквально опыт моей жизни. И у нас даже, ну, это немножечко, как сказать, как врачи, наверное, как пожарные, как еще какие-то люди, которые все время сталкиваются с экстремальной ситуацией, немножечко отстранение внутреннее происходит. И вот у нас была такая формулировка, когда нас просили вот особенно подойти там, поучаствовать в отпевании, была такая формулировка «со слезой». То есть задача нашего пения была, помимо того, что просто пропеть положенные тропари и стихиры, еще и помочь людям заплакать, потому что вот этот шок от того, что произошло, иногда очень мешает открыть вот эти вот... открыть возможность излить свое горе хотя бы в слезах. Поэтому вот это вот отпевание со слезой очень действовало, как психотерапевтическое средство.
Общее воскресение, это я понял, наверное, только через 20 лет священнического служения, вовсе не отменяет горя и трагедии смерти здесь и сейчас.
Но мы подходим к тому горю, которое нам предстоит еще пережить вместе с переживаниями Страстной Седмицы. А что, завершая Лазареву субботу, полезно подумать хотя бы, вступая в страстной цикл?
Ну, вы знаете, для меня, я, может быть, не прав, и сейчас меня тут вот закидают какими-то тряпками. Мне кажется, что время именно Лазаревой субботы, даже Лазаревой субботы больше, чем входа Господня в Иерусалим, это время выдохнуть. Святая Четыридесятница, как вы справедливо сказали, вчера закончилась. Да, то есть в пятницу последней недели Великого Поста завершается Великая Четыридесятница, поются соответствующие песнопения о том, что все, вот пост закончился, Великий Пост. Да, впереди нас ждет Страстная неделя, на самом деле открывающаяся входом Господень в Иерусалим. Этот день воскресный, начинающийся с палимыми ветвями, а заканчивающийся богослужением уже Великого Понедельника, это уже все-таки часть Страстной недели. Ну, как бы она формально нет, а на самом деле да. А вот Лазарева суббота – это время выдохнуть, это время поесть икры минтая или трески, вот, это время улыбнуться, это время погулять по весенней природе, это время возрадоваться о том, что Господь всех нас воскресит, вот, и не нагружать себя тяжелыми мыслями, а так вот перед предстоящей Страстной неделей, на которой нам желательно, конечно, в храме быть каждый день, и каждый день наполненные смыслом и вечерние, и утренние богослужения, радоваться о том, что Господь воскресил Лазаря и воскресит всех нас.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». С вами были Марина Борисова и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. Поститесь постом приятным. До свидания. Слушайте нас каждую субботу.
Храни вас всех Господь.
«Седмица» на радио «Вера».